Приветствую вас, церковь. Мы будем начинать наше богослужение. И мы прочитаем в начале из 13 главы послания к римлянам. 13 глава с 11 текста. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Апостол Павел говорит о том, что мы сейчас с вами живем во время сумерек утренних, духовно. С одной стороны, в нашей душе уже есть Господь, уже Он вложил в нее вечность. Мы знаем, что мы уже не принадлежим тьме. С другой стороны, мы не можем сказать, что спасение во всей полноте уже наступило. И мы полностью свободны, полностью принадлежим Богу, и ничто нас не отвлекает. И поэтому он говорит, что мы живем в это время, когда уже ночь прошла, а день еще только приблизился. Но, говорит, но мы уже ведем себя, как будто день наступил. Уже мы одели на себя оружие, уже мы смотрим, взираем вперед. И он говорит такие слова: «Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Конечно же, Павел говорит об этом моменте, когда спасение будет завершено во всей полноте. Когда мы с вами полностью освободимся от всего того, что тянет нас к греху, полностью расстанемся со своей любовью к миру, к земле, вот, к тому, что держит нас еще здесь. Мы будем полностью принадлежать Богу. Сегодня мы являемся участниками и свидетелями того, как спасение приближается к нам, как спасение настигает людей. Мы сегодня уже были свидетелями того, как люди подтверждали свою веру водным крещением, и в собрании мы сегодня будем слышать эти свидетельства и молиться за них. Но сейчас мы встанем, мы совершим молитву и будем поклоняться нашему Господу. Господи, наступил еще один день нашей жизни, но еще не наступил во всей полноте день нашего спасения, когда мы лицом к лицу встретимся с Тобой. Но уже сейчас мы ждем Его, уже сейчас мы живем этим ожиданием радостным. И сегодня, в это утро, мы, Господи, пришли и предстали пред Тобой, чтобы поклониться Тебе. Господи, прими от нас наши молитвы, прими от нас нашу радость, прими от нас слова благодарности, прими от нас наше служение. Пусть это будет угодно Тебе и во славу Тебе. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Как я и обещал, в ближайшее время мы проведем в изучении книги «Послание филиппийцам». Удивительно радостная и позитивная книга Нового Завета. Очень много текстов из нее мы знаем наизусть и очень часто цитируем. В прошлый раз мы говорили о начале этой книги, о молитве, за что молился. И если вы помните, я задал вопрос: выросли ли вы в любви? Я не знаю, как вы прожили эту неделю или две, думали ли вы об этом, но вопрос остается тем же. За последнюю неделю-две выросли ли вы в любви? Если да, на сколько? На 2 сантиметра, на 3 грамма, на пол-литра. Как вы измерили это? Можете ли вы сказать: да, Господи, я больше люблю Тебя, я больше люблю близких? Потому что мы сегодня тоже будем касаться этого вопроса. Мы с вами откроем послание филиппийцам, первую главу с 12 текста, прочитаем до конца этой главы. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли, то ли смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». В этой части первой главы апостол Павел рассказывает о том, что происходит с ним. И он говорит о том, что обстоятельства, которые должны были наоборот сжать его сильнее, ограничить его сильнее, послужили к тому, что его служение стало еще большим. И несколько раз в этих стихах он говорит о том, как трудности и гонения помогают, наоборот, нам в нашей духовной жизни. Что делают гонения для нас? Вот об этом будет говорить апостол Павел. И мы сегодня с вами посмотрим, каким образом гонения помогают распространению благой вести. Первое. Гонения открывают новые двери. Апостолу Павлу был непрерывно прикован римский воин в течение 2 лет. Он находился под домашним арестом, ему нельзя было выходить далеко, поэтому везде, где не находился Павел, в несколько метров длины к нему был прикован римский солдат. Этот римский солдат был свидетелем всего того, что происходило в жизни Павла. Он просыпался, когда просыпался Павел, и Павел шел на молитву, римский воин должен был следовать за ним. Он смотрел, сколько времени Павел проводит в чтении слова. Когда у апостола Павла были встречи, будь это встречи душепопечения, когда он кому-то помогал, и либо это были встречи со служителями, которые приходили к нему из разных городов, этот римский воин был свидетелем всех этих встреч. Мало того, эти солдаты постоянно менялись. Это был не один человек, они несли караул. Поэтому за эти 2 года, можете себе только представить, сколько воинов прошло через Павла, и сколько воинов стало свидетелем того, как жил он. Я просто подумал, что если бы ко мне на неделю приковали какого-нибудь человека чужого. Задайте себе вопрос. Вот неделю бы за мной постоянно следил человек. Какую бы жизнь он увидел? Что бы это было за свидетельство? Увидел ли бы он жизнь человека, посвященного Богу, либо такого расслабленного, либо плотского и мирского? Апостол Павел прожил эти 2 года под постоянным контролем. Воины сменялись, воины приходили. Со временем это была римская стража, причем притория, которое слово здесь, часто, если это была провинция, этим словом называли римский гарнизон в провинции. Но если это был Рим, то есть римская притория, это была императорская стража, которая одновременно охраняла императора и его дворец, и одновременно следила за судопроизводством. Она охраняла очень опасных преступников. Поэтому можете себе представить, когда Павел говорит, что «мои узы о Христе сделались известными всей гвардии, всей притории и всем прочим». То есть они возвращались, этот солдат, и уже его ждали. Но что там было? Они знали об этом странном узнике, да, который не является вроде бы преступником, а какой-то служитель, миссионер и очень необычным. И они уже передавали то, что происходило с Павлом, друг другу. Таким образом, вместо того, чтобы сжать Павла и ограничить его, сама римская система судопроизводства распространяла Евангелие через этих воинов. И апостол Павел говорит, все наоборот произошло. Узнали все. Почему он пишет это филиппийцам? Почему для них это важно? Дело в том, что как раз Филиппы был город, где поселялись после отставки римские офицеры, римские воины. Это был город, где было очень много военных. И в церкви, кстати, было очень много военных. И для них услышать, они, возможно, знали многих, потому что они вместе воевали. И они знали, возможно, либо руководителей, начальников, или даже тех воинов, которые до сих пор были в Риме, в притории. Им было очень отрадно услышать, что Павел прорвался и туда. Благая весть прорвалась и туда. Поэтому самое главное, это то, что это привело к разговорам не о Павле. Апостол Павел говорит так. «Я очень рад, что узы мои благодаря Христу или о Христе сделались известными». Павла радовало не то, что о нем говорят. Павел ликовал, что весть о Христе проникала благодаря этим узам. Поэтому гонения открывают новые двери. Каждый раз, когда вы испытываете трудность из-за Христа, это уникальная возможность рассказать о нем, рассказать Евангелие. Когда я ездил на встречу с большим служителем, очень известным благовестником, он говорит, знаете, с кем бы я ни встречался, будь это президент, будь это премьер-министр, будь это руководитель какой-то большой организации, прежде чем я начинаю разговор, я всегда в двух-трех словах говорю, знаете, можно я прежде всего расскажу, почему я все это делаю? И он говорит, мне удается в двух-трех предложениях рассказать Евангелие. Он говорит, я верю, что есть Бог. Я верю, что Он меня спас. И Он повелел мне рассказывать о Христе. Вот почему я сюда приехал. И это удивительная возможность. С кем бы ты ни говорил, ему можно в двух-трех словах рассказать об основании своей веры. Почему я это делаю? Тем более, когда вы встречаете противление. Тем более, когда вы встречаете даже нападки. Тем более, когда вам задают неудобные вопросы. Это уникальная возможность рассказать свое упование. Вот во что я на самом деле верю. И не надо пускаться нам в какие-то споры, о каких-то деталях. А достаточно просто рассказать, я верю в Христа. Вот почему я так живу. Я верю в Евангелие. И поэтому, какая бы ситуация ни произошла, это новая дверь для Евангелия. В прошлом году, весь прошлый год, прошел, для меня он прошел в судах. В судах, когда мы отстаивали или пытались добиться отмены вот этих больших наказаний нашего лагеря за нарушение миграционного законодательства. То есть там были огромные суммы и очень много. Мне приходилось в Ростов ездить, в Краснодар ездить. И, несомненно, общаться с представителями служб. Так вот, я рассказывал вам, что ближе к весне я пошел Управление Федеральной миграционной службы, пошел к начальнику и к его заму и предложил им послать своих детей к нам в лагерь. Они с радостью, с удовольствием откликнулись. И у одного не получилось, второй попал в английский лагерь. На прошлой неделе, уже когда начался третий поток логоса, мне звонит этот начальник, руководитель и говорит, Андрей Владимирович, там я что-то слышал, вы говорили о христианском лагере. Говорю, да, говорю. Ну как, там можно все еще? Я говорю, вы знаете, к сожалению, вы опоздали, он уже заканчивается. Но в следующий раз я обязательно буду вас иметь в виду. И я подумал, какой удивительный промысел Божий. Трудности, проблемы, которые нагрянули, нахлынули на нас, послужили к тому, что этот контакт дал возможность нам служить этим людям и показать Христа. И мы будем молиться о том, чтобы дети этих руководителей были в лагере, и они могли услышать Евангелие. Когда мы встречаем или мы слышим нападки на евангельских верующих, к примеру, со стороны средств массовой информации, Бог проходит. Время от времени мы видим по телевидению какие-то передачи проходят, люди начинают булить. Это на самом деле уникальная возможность, это открытая дверь рассказать о Евангелии. Или вот этот новый закон, да, которым сейчас много шумихи, и власти предпринимают попытки поджарить где-то церковь, где-то ограничить ее. На самом деле это еще одна из возможностей говорить о Христе. На позапрошлой неделе у нас в лагерь приезжала ФСБ проверка. Ну, у них была плановая проверка, но один из представителей приехал явно настроенный против верующих, против сектантов. И это тоже уникальная возможность, открытая дверь, чтобы благовествовать им Христа. Каждая трудность – это новая дверь к благовестию. И история церкви показывает, что гонения, они только придают смелости благовестию. Что говорит Павел дальше? Не только обстоятельства послужили к успеху или к расширению благой вести. И не только о Христе узнали больше. Он говорит, что большая часть из братьев, в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Гонения, они укрепляют нас. И когда мы видим пример тех, кто стойко переносит их, мы также укрепляемся. Мы также приобретаем больше смелости. Поэтому, когда Арман рассказывал о Корее, о том, как там сложно это людям, которые могут уехать и могут убежать, они все равно хотят оставаться в своей стране, даже под страхом гонений трудового лагеря до конца своей жизни. Остаются. Это зажигает нас. Здесь дает нам больше смелости. Нечто подобное происходило всегда с церковью. История церкви показывает, что в моменты тяжелейших нападок церковь быстрее росла и сильнее распространяла свое влияние. И наоборот, в моменты, когда она успокаивалась, и когда со стороны власти или народов была даже поддержка, она расслаблялась. То же самое происходит с нашим духовным ростом. Заметили, что когда жизнь течет мирно, подобно реке, мы расслабляемся. Да, мы сами не в тонусе. Но когда начинает нас трепать, мобилизуется наша молитва, мобилизуется наше чтение, мобилизуется наша преданность, Бог использует эти трудности, чтобы мобилизовать нас. Поэтому гонения, они придают смелости церкви. Интересно, вы заметили, что в нашем, в русском переводе похоже, что запятую не там поставили, потому что слово «в Господе», которое может действительно быть отнесено как и к братьям в Господе, но братья в Господе – это тавтология. Да? То есть, если это братья, то понятно, что они в Господе. То, скорее всего, Павел имел в виду, что они ободрились в Боге и начали, то есть они нашли ободрение в Боге и начали с большей смелостью проповедовать Слово Божье. Третье, что делают вот эти трудности, они проверяют искренность мотивации. Он говорит о том, что некоторые, правда, начали по зависти и соперничеству проповедовать. Другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни из-за любви, зная, что я поставлен защищать благовестие, а другие из чувства соперничества со мной проповедуют Христа нечисто. Вопрос, который я задаю себе время от времени, это вопрос, почему я служу Богу? Почему я предан Ему? Что есть во мне, даже то, о чем я не знаю, о чем я, возможно, себя обманываю, что является нечистым мотивом, неправильным мотивом? Что руководит мной? Есть ли даже во мне те скрытые причины, о которых я не подозреваю, которые являются нечистыми? Это важный вопрос, который мы должны себе задавать. Как отделить? Я до сих пор я нахожу сложность в том, чтобы как отделить стремление быть лучшим и стремление к соперничеству. Потому что Павел говорит, Я бегу, чтобы победить, чтобы быть первым. Он использует как раз спортивную иллюстрацию. Он говорит, я бьюсь, я борюсь, я хочу получить высшую награду, быть лучшим. Как это стремление отделить от стремления к соревнованию с другими? Ты борешься или соревнуешься с кем-то, или ты просто хочешь быть лучшим для Бога? Очень сложно найти эту грань. Как отделить самореализацию от исполнительности? Вам нравится, когда у вас получается что-то в служении? Вы испытываете удовольствие, радость. Как хорошо получилось. Как отделить вот эту радость от того, что получилось, от просто желания реализоваться в служении? Как отделить гордость от достоинства? Что мотивирует меня? Долг, обязанность или любовь к Господу? Меня заставляют или мотивируют чувство вины или подлинное сострадание к людям? Это вопросы, которые мы должны задавать себе постоянно, потому что мы легко можем обмануть себя. И апостол Павел говорит, смотри, как много я начал проповедовать, но я вижу, что некоторые из них не имеют чистых мотивов. Они соревнуются со мной. Я нахожусь здесь, они в это время пытаются реализоваться. А другие, я вижу, действительно с искренним сердцем, с радостью и любовью проповедуют. К сожалению, соперничество, зависть, политика, собственные интересы присутствуют в каждом из нас. И они являются опасностью для всех, для служителей. И поддаются этому и пастыри, этому соперничеству, какой-то зависти или попытке выделиться на ком-то. Она поражает и лидеров церкви. Любовь как причина наших действий, вот она цель, к которой мы должны стремиться. Апостол Павел говорит, одни нечисто, а другие из любви. То есть он говорит, любовь является вот той мотивацией, к которой мы все должны стремиться. Иными словами, когда я хочу рассказать кому-то о Боге, мною должна двигать не обязанность, не долг, не чувство вины, не потому, что я пообещал даже кому-то, а подлинное сострадание к человеку. И это то, чем мы не обладаем постоянно. Я постоянно вижу в себе, и я иду по этому пути. Мне тоже бы хотелось, чтобы каждый раз, когда я видел человека, мною двигала любовь для того, чтобы рассказать ему о Господе и послужить ему. Порой причина наших добрых дел – это обязанность, это страх перед наказанием, это торг, когда я делаю что-то доброе, ожидая, что и мне в ответ сделают что-то доброе. Это ответственность. Но все это мы должны проходить, как дети, которые вырастают. Когда наш ребенок маленький, мы учим его поступать правильно из страха. И мы приучаем. У него еще нет этой сознательности, он от природы не хочет делать правильные вещи, добро. Он хочет только для себя. И поэтому мы, наказывая его, приучаем его к правильным привычкам, пока правильным поступкам. Но он делает правильное не потому, что он от сердца этого очень хочет, потому что он знает, если я не сделаю, я получу. Но когда он вырастает, чем взрослее он становится, тем больше мы учим его и приучаем его поступать правильно из любви к правде. Потому что это правильно. Чтобы когда он вырос и от него отнимется родительская опека, он будет поступать и желать правды от сердца, любя эту правду. Нечто подобное происходит и с нами в нашем духовном пути. Мы тоже не всегда, согласитесь, мотивированы огромной любовью к Богу и к людям. Иногда мы просто должны, обязаны. Не хочется, но обязаны. И это правильно, делать правильные вещи из обязательств. Лучше делать правильные вещи из обязанностей, чем не делать их вообще. Поэтому, когда вам плохо, это ребенок может встать и не пойти в церковь. Да? Ну, мы понимаем, даже есть у нас настроение, плохо нам. Да? Хорошо, мы говорим, это правильно, предстать пред Богом и служить Ему. Даже когда мы не летим на всех парусах. Но мы все должны все равно стремиться, чтобы страх, долг, обязанность не оставались постоянной мотивацией для нас. И Бог смотрит на нас, как на неразумных детей, и терпеливо учит нас стремиться к тому, чтобы все наши поступки и мысли исходили из любви. Любви к Богу и ближнему. Так что не отчаивайтесь, если вы обнаруживаете вдруг в себе незрелые мотивы. Мы на пути. Бог любит нас, Бог терпелив к нам, Он снисходит к нам и ведет нас по этому пути. И это правильно. Каким образом мы можем прийти к этой правильной мотивации? Только больше и больше познавая Бога, общаясь с Ним. Когда Он для нас будет не какой-то далекой личностью, не далеким начальником, не далеким судьей, а когда Он будет нам близко, когда мы будем понимать Его лучше, когда Он для нас как реальная личность, как друг, как советник, как мой хозяин, как мой господин, будет настолько близко, что я буду любить Его. Мы любим того, с кем мы проводим больше всего времени, с кому мы прилепляемся. Вот того мы начинаем любить. Это справедливо по отношению к людям, и это же справедливо по отношению к Богу. Чем больше мы времени уделяем Ему в наших мыслях, да, в наших размышлениях, в наших молитвах, тем ближе мы к Нему становимся, тем лучше мы Его понимаем, тем больше мы мотивированы любовью к Нему. И это постоянный мой тоже путь, мои стремления, я расту в этом и очень понимаю, о чем говорит апостол Павел. И помните, на прошлой проповеди я вам сказал, что когда Павел рассказывает, за его мысли очень важно внимательно следить, потому что он часто прыгает в разные темы. Вот здесь вот сейчас мы с вами увидим, как апостол Павел, рассказывая о своих ситуациях, об обстоятельствах, вдруг переключается на важную тему, от которой он потом вернется назад. Смотрите, все он рассказывает о том, как он сидит под стражей, как братья начинают проповедовать. Одни хорошо проповедуют, другие плохо. Вот что он потом говорит. Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. И вот здесь он начинает новую тему. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли или смертью. Ибо для меня жизнь Христос, смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Апостол Павел говорит очень интересную фразу. Это послужит мне во спасение. Это одно из немногих мест Нового Завета, где слово «спасение» не означает привычное для нас понимание, избавление от наказания за грех и вечную жизнь. Несколько раз в Новом Завете Павел использует это слово в общем смысле, которое означает полнота или исполнение предназначения. Согласитесь, здесь апостол Павел, конечно же, не говорит о том, что проповедь людей – послужит к его спасению от погибели. Правильно ведь? Никакие проповеди не могут заменить жертву Христа. И апостол Павел утверждал всегда, что мы спасаемся только верою во Христе. Не делами, не заслугами, верою. Тоже сомнительно, чтобы он имел в виду, что проповедь братьев поможет ему избежать оков, в которых он сейчас находился. То связи какой-то нет. Но вот что он имеет в виду. Павел говорит о том, что про проповедь вот в этой полноте, когда люди начинают проповедовать, они исполняют его или помогают ему исполнять свое главное предназначение. Замечали ли вы глубокое удовлетворение после того, как вы расскажете кому-то о Христе? Знакомо вам это чувство? То есть, когда вы получилось, то есть и человек вроде бы ищет, и тут вы рассказываете, и после этого вы понимаете, какое приятное чувство, ты что-то сделал, ты сделал что-то очень-очень важное. ощущение матери, Христос говорит, она страдает, страдает, когда рожает, а потом, когда родит, счастливее человека нет. Почему? Потому что женщина, родив ребенка, исполнила одно из важных предназначений женщины, потребность, которая в ней вложена Бог. Она должна давать жизнь человеку. Поэтому глубокая радость, когда мы кому-то рассказали Евангелие, это как раз вот этот отблеск того, что чувствовал Павел. Или какое-то важное дело, которое вам Бог верил, и вы его совершили. Это как раз вот это чувство, когда мы исполнили Божье предназначение. Жизненной миссией Павла было благовестие язычникам. С момента, когда он обратился, Бог ему сказал: «Отныне ты будешь жить, и твоей главной задачей будет рассказывать о Христе другим народам, разным народам». И с этого момента все следовало этой цели для Павла. Все, что он не делал, он делал для того, чтобы кому еще? Ну, поехали в Европу, поехали туда, поехали в Испанию. Он старался за свою жизнь как можно больше других народов достичь Евангелия. Каждый раз, когда это получалось, он испытывал огромную радость. И когда Павел видел, что эта миссия выполняется, он радовался. Даже несмотря на то, что люди делали это из корыстных побуждений, из соперничества, потому что его миссия была выполнена. В фильме «Огненные колесницы» там главный герой – бегун. Он спрашивает: «Ну почему ты посвятил свою жизнь бегу?» Он говорит такую фразу: «Мне кажется, что когда я бегу, Бог улыбается». Радость, потому что я к этому предназначен. Он хочет, чтобы я бегал. И бегал быстрее всех и лучше всех. И он стал олимпийским чемпионом. Поэтому вот откуда в нас с вами есть это желание что-то делать или что-то совершить. И если это желание, это Божья миссия, которую Он нам получил, вот тогда мы совершаем свое спасение. Далее апостол Павел говорит очень емкую фразу. Я думаю, что она может стать целой книгой или серией проповедей. По крайней мере, мне она до сих пор не до конца понятна во всей глубине. Что значит для меня жизнь Христос, а смерть приобретение? Мы называем смерть потерей, утратой или кончиной. Павел рассматривает смерть как приобретение. Почему? Что означает эта фраза? Жизнь – это Христос. Наверное, это зависит от того, что ты собираешь в этой жизни. Мы всю свою жизнь что-то собираем. Собираем, накапливаем. Собираем имущество, накапливаем средства, накопительную часть пенсии себе собираем. И вот представьте себе, если вы живете мыслью о том, что вот наступит этот долгожданный день, то есть вы пашете на пенсию свою, и тут наконец-то наступит этот день, когда я все-таки освобожусь от работы и начну делать то, что я хочу. Поеду куда хочу, да? Буду делать, заниматься делами, когда я хочу. И вот вы работаете так, живете. Наступает этот день долгожданный, вы насобирали себе на хорошую пенсию, вот вам начнут ее выплачивать. Вы подписываете в отделе кадров все документы, все вам выдают. Я не знаю, какие документы выдают при выходе на пенсию. Вы садитесь в автомобиль, заводите его, с радостью уже планируя, что вы сейчас будете делать. Вы с второстепенной дороги выезжаете на главную, и вас переезжает грузовик. Так, насмерть. Это будет потеря или приобретение? Это будет самый жуткий день в жизни. Я ждал этого всего, я собирал на это, и вот я хотел, и ничего не получилось. Вот у нас сколько, 1,5 недели вера осталась? Неделя? 5 дней до чего? Я про свадьбу говорю. Ну, человек живет, и лагерем живет. Ну вот представьте, вот он день, которого они так ждут. Собирали куда-то там на поездке. Вот он первый день, когда мы станем мужем и женой. Это не к ним только относится, ко всем, кто готовится или собирается. Представьте, вы так давно ждете этого дня, да? Готовитесь там. И вот он момент, да? Вышли, сочетание, можно ехать куда-то, там, Карибы, Египет или еще куда-то. Вы садитесь на самолет, Вы ждали этого так долго, и самолет падает, и все. И вы предстаете перед Богом. Это потеря или приобретение? Понимаете теперь, как мы прилепляемся ко многим? Я вижу, как много вещей в этой жизни, к которым я прилепляюсь. Они неплохие, они хороши. И они должны составлять часть моей жизни. Но восприму ли я конец своей жизни как потерю или приобретение? Зависит от того, где было мое сердце. Вот для Павла его основное стремление и сердце было познавать Бога. Все остальное он рассматривал как средство. Поэтому мой брак, рассматриваю ли я его как средство, чтобы лучше Бога понять, ближе к Нему стать. Мои отношения с супругой, моя забота о детях. Это цель или это одно из средств, как я могу через это еще больше и лучше познать Бога? Вот, наверное, ключ к пониманию этого текста. Если я живу так, радуясь и наслаждаясь каждой минутой этой жизни и тех благ, которые мне Бог дает, но понимая, что все это может быть в любой момент, я могу это отпустить без сожаления, потому что я в этот момент приобрету намного больше. Я приобрету во всей полноте Христа. Вот жизнь такая, а мне кажется, это счастливая жизнь. Жизнь, когда в любой момент ты не будешь воспринимать как потерю. Поэтому, если Христос становится главным объектом стремлений, желаний или мыслей, тогда все остальное рассматривается как средство. Вот куда отошел Павел, в сторону немножко, возвращаясь потом к обращению филиппийцам, он говорит: «Только живите достойно благовествования Христова». Римское гражданство могло быть заслужено только в очень крайних случаях. В основном ты рождался римским гражданином и наследовал его от своего отца. Было только два других случая, когда ты мог получить римское гражданство. Либо за огромные деньги, и то в небольшой период. Там один из императоров только, когда нуждался в деньгах, разрешил покупать римское гражданство. В остальное время даже за деньги ты не мог его купить. Либо в случае подвига совершенного, если ты был воином, если ты отличился особым образом, тебе даровали право быть римским гражданином. Во всей Римской империи их было не так много. Большинство людей империи не имели римского гражданства. Следовательно, не могли и претендовать на ту защиту, которой обладал римский гражданин, и те привилегии. Так вот, жить достойно – это слово, которое относится или используется в греческом языке «жить как гражданин». Иными словами, нести это имя, высокое имя принадлежности или статуса гражданину Римской империи. А здесь Павел говорит, у вас более высокое. Обращаясь к римским гражданам, знавшим, что такое цена этого гражданства, он говорит: «Живите, потому что у вас есть гражданство более высокое, нежели гражданство величайшей империи, в которой вы жили». Для филиппийцев, воины римской армии, было понятно, что такое жить в соответствии со статусом римского гражданина. Они прошли не одну военную кампанию. Они знали, что такое стоять строем и не двигаться, даже не шелохнуться без приказа, даже когда на тебя несется орда воинов. Их учили в этой выдержке. Римские воины должны стоять были строем и не двигаться, не начинать бой, даже несмотря на то, что там еще уже 50 или 100 метров на них неслась конница. Они должны были стоять, и только по команде они должны были опускать копья или смыкать ряды. Их учили этого. И Павел, вы видите это в этих словах. Они знали, что такое терять друзей в бою. И когда человек падал, нужно было смыкать строй, опять чувствовать, где плечо, слева-справа, чтобы не было этой щели. Все это апостол Павел пишет им, используя понятные им слова, понятные им термины, когда говорит о Евангелии. «Чтобы я слышал, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников, потому что это для них есть признаменование погибели, а для вас спасение». Римский солдат стоял навстречу несущемуся врагу, улыбаясь, зная, что сейчас, после этой битвы, он победит. в них формировали это чувство победителя. Он говорит, я либо умру, либо будет победа. Он видел любую трудность, которая неслась ему навстречу, с твердостью, с пониманием того, что сейчас подходи поближе, мы одолеем тебя. Апостол Павел применяет и говорит, вот с этим отношением победителя живите в Евангелии. Встречайте сложности, встречайте их с радостью. Встречайте их близко друг к другу, чувствуйте плечо друг друга. Не бойтесь этого, потому что это есть знак вашей победы. Живите как граждане неба, скажет он чуть-чуть позже в послании Филиппийцев. Живите достойно небесного гражданства. И заканчивает он свою главу такими словами. У вас есть подарок, Бог вам подарил кое-что. И подарок этот заключается в праве страдать за Него. Мы редко просим Бога о страданиях. Мы не просим Господи. Мы просим о чем угодно. Благослови меня, помоги мне выздороветь, дай мне то, успокой меня. Редко кто из нас просит, Господи, можно подарок? Я хочу пострадать. Но Павел говорит о том, что Бог вам даровал это право, это слово подарок. Даровал вам эту привилегию. Почему? Потому что чаще всего именно через страдания совершается Божья победа. Она не приходит просто так. Когда мы видим Бога, когда мы видим Его чудеса, только когда есть безвыходная ситуация, где мы уже не имеем сил, мы начинаем обращаться к Нему. И апостол Павел говорит, вам дано. Помните, как я у вас страдал? И мы помним, как он страдал. Ему дали 40 ударов, затем его кинули в темницу. В темнице он сидел в колодках, и благодаря этому в Филиппах появилась церковь. Землетрясение, потом начальник темницы, потом и церковь. Говорит, вот вы видели, что было в моей жизни? У вас тоже будет нечто подобное. Это подарок от Бога. Живите так. В старой части Иерусалима есть монастырь святого Иакова. Это, если я не сомневаюсь, католический монастырь, который принимает паломников или пилигримов. Когда мы были там с семинарией студентов, это была заключительная сессия, это был последний день пребывания в Израиле, где в часовне этого монастыря собрали всех там 40 или 50 студентов нас было и сказали, что это будет особенный вечер, здесь есть несколько служителей, вы можете выйти и о чем-то попросить вместе с нами, и мы за вас помолимся. Эта неделя была очень насыщенной, мы ездили от севера Израиля до пустынь южных, и одна из вещей, которая на меня оказала мощнейшее впечатление, это сама мысль о пустыне. Наш учитель говорил, профессор говорил, что посмотрите на героев веры, вы удивитесь, что чаще всего, прежде чем через них что-то совершить, Бог уводил их в пустыню. И там Он их помещал в ситуации, где уже никто и ничем им не мог помочь. Где люди учились уповать только на Бога. Потому что ничто так не учит вере в Бога, как пустыня. Где ты не знаешь, найдешь ли ты пищу завтра, будет ли у тебя вода. Моисей, Илия, Иоанн Креститель. Иисус, посмотрите, каждый раз, прежде чем начать через них что-то делать, Бог брал и уводил их в пустыню. И тогда я знал, что в будущем я, скорее всего, никогда больше об этом просить не буду. И до этого я никогда не просил. Я вышел и попросил, и я понимаю, что сейчас в моей жизни все слишком ровно, и я начинаю раскисать. И мне страшно, я боюсь, но мне кажется, что мне нужно пройти через какие-то трудности, чтобы Бог провел меня через пустыню. Помолитесь об этом. И мы помолились с братьями. И Бог не заставил долго ждать. Через несколько месяцев буквально в жизни моей, в жизни моей семьи начали возникать эти пустыни. Эти ситуации, где почва привычная для меня из-под ног была выбита. Много было изменений в жизни. Я перестал контролировать свою жизнь, как я контролировал ее раньше. Это научило меня больше и больше уповать на Бога. И, возможно, я действительно никогда больше об этом не попрошу, но это во многом благодаря этому я сейчас стою здесь перед вами и есть скала, потому что Бог провел меня и мою семью через это. Я не знаю, какие пустыни, какие сложности Бог подарит вам. Будете ли вы просить о них, или вы будете отбрыкиваться от них. Но Бог дарит нам это право страдать ради Него, потому что через Него открываются новые двери. Бог может говорить и доносить Евангелие туда, где мы никогда не попадем без страданий. Это придаст смелости кому-то через ваши страдания. Это проверит вашу мотивацию, насколько искренне вы служите Ему. И это мобилизует ваши силы. И об этом я предлагаю нам и помолиться. Аминь. Давайте встанем. Господи, Ты подарил нам это великое право быть гражданами Твоего Царства. Мы не совершили подвиг, и мы не купили это за большие деньги, и не родились наследственно в нем. Но Ты усыновил нас, Ты сделал нас Твоими детьми, и Ты даровал нам это право быть гражданами Твоего Небесного Царства. Хотим жить достойно. Господи, никому из нас не был прикреплен даже на один день человек, так чтобы видел нас, но Ты видишь нашу жизнь, Ты наблюдаешь ее. И, Господи, мы хотели бы жить для Тебя, жить, чтобы Ты радовался. В сердце нашем есть страх перед трудностями, которые ожидают нас. Будь это трудности, связанные с благовестием, будь это трудности, связанные с нашей борьбой с грехом. Господи, доверяем свою жизнь Тебе. Не боимся, потому что Ты с нами и потому что Ты за нас. Хотим встречать трудности с улыбкой на лице, зная, что победа, она уже за Тобой. Благослови нас в этом. Быть церковью, которая живет для Тебя. Сейчас мы будем поклоняться Тебе, изливать перед Тобой свое сердце. Укрепи нас, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.